Я, друзья, хочу предложить тему о послушании родителей. Дети, чтобы были послушны родителям. Я никого не оскорблю здесь, друзья. Вот когда-то, помню, поехал к своим родителям. Нужно было что-то сделать, помочь им. И взял несколько своих детей. И вот отец говорит мне, между дел там как-то он мне говорит, малыш, я младший в семье родительской. Он говорит, малыш, еще вот это сделать надо. А назад еду, в зеркало смотрю, дети улыбаются, что-то между собой переговариваются. Я говорю, что случилось? А потом один из них посмелее говорит, папа, а почему дедушка говорит тебе, малыш? И смеются. А потому что для родителей мы всегда остаемся малышами, всегда остаемся детьми. А поэтому, друзья, мне хотелось так сказать, чтобы эта тема никого не оскорбила. Потому что она важна на протяжении всей нашей жизни. Я прочитаю в основании из послания Колоссянам с 3 главы 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». И еще прочитаю 6 главы послания к Ефесянам, Ефесянам 6 глава с 1 по 3 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Значит, в первом прочитанном месте Слово Божье призывает или повелевает детям быть послушными родителям. Почему? Потому что это угодно Господу. Вот такой короткий ответ. Потому что это угодно Господу. Это правильно пред лицом Божьим. И я думаю, для богобоязненной души этого достаточно, да? Мне вспоминается Авраам, которому Бог когда-то обратился и говорит, «Авраам, Авраам!» Он говорит, «Вот я, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси мне во всесожжение на одной из гор». И он поспешил сделать это. Все необходимое взял и пошел. И вот там, на месте, он простирает руку за ножом, все готово. Исаак на жертвеннике. И снова Авраам, Авраам! Он говорит, «Вот я». Оказывается, не надо этого делать. Авраам слушал Господа. Вряд ли он понимать мог до конца. Новый Завет говорит, что он верил Богу. Итак, друзья, для богобоязненного человека этого достаточно. Быть послушными родителям – это угодно Господу. Но естественно, что непослушные дети не угодны Богу. Ну и еще о чем мы прочитали к Ефесянам, что этого требует справедливость. А что за справедливость? Что вообще значит это слово «справедливость»? Ну то есть, это соответствует. Если дети будут послушны родителям, это соответствует истине, это правильно, так должно быть. И если так не будет, то это шиворот на выворот. Так говорят, да? Это что-то неестественное. В Ветхом Завете часто Слово Божье говорит о том, что продлятся дни послушных детей, и будет благо. И Новый Завет подтверждает, мы прочитали. Человек, который в отношении к родителям выполнил свой долг, будет благословен. Ему будет благо. Я хотел, друзья, сказать, что молодость, юность – это очень ответственное время. Здесь закладывается фундамент на всю последующую жизнь. Это время, знаете, оно чем еще опасно? Тем, что опыта мало, опыта жизни, мудрости мало, энергии много, движений много. И кажется, все осилю, успею. А потом это вспоминается, порой с горечью. Так вот, фундамент на всю жизнь закладывается в юности. Это и в отношении к слову, и к молитве, и к служению Богу. Здесь и отношение к родителям. Ну, хочется мне вспомнить одно место в притчах 23 главе, 22 стих, так написано. «Слушай отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, даже когда она состареет». Вот, друзья, что за аргумент здесь к послушанию родителям? «Слушай отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матерью твою, даже когда она состареет». Почему нужно слушать родителей? Кто может сказать? Он родил тебя. Друзья, то, что родители родили вас, этого достаточно на всю последующую жизнь, чтобы вы были послушны им. Вот иногда говорят, мне приходилось слушать, да у меня отец, да он такой-сякой. А Слово Божье говорит, он родил тебя, слушай его. То есть Бог так смотрит. И так родители родили, и этого достаточно. Вот в 1 Тимофея, в 5 главе, 4 стих, там написано о детях и внуках, чтобы они прежде учились почитать своих родителей и воздавать должное им. Вот это слово «должное воздавать». Дети – должники перед родителями. Кто-то сказал такую мысль, она мне очень понравилась. Вовек дети не рассчитаются с родителями. Вовек. Вы знаете, один наш мальчик, один сын, подросток был, он сейчас-то уже перерос этот возраст. И он говорит, мам, а у нас мама всех подстригает. У нас 10 сыновей, и я вот всех надо подстригать. И хорошо, что мама так у нас умеет это делать. Ну и вот она подстригает этого сына. А? Ну, должен, ну. Вот подстригает этого сына как раз, и он говорит, ну, рассуждали как раз вот на эту тему. И он говорит, ну, а что? Ну, еще немножко заработаю, и вот сполна рассчитаюсь. Ну, а мама подстригает и говорит, да ты хотя бы посчитай вот за подстрижку раз в месяц, сколько ты должен. Стал считать, у него челюсть нижняя, немножко ниже стала. Большая сумма. Так это за подстрижку, да? Это только за подстрижку. Вы знаете, мне эта мысль очень важна стала. Дети вовек не рассчитаются со своими родителями. Никогда не рассчитаются. Они остаются должниками. За что должны? В чем эта справедливость? Родители растят детей, вкладывая себя в них, отдавая все самое лучшее. Годы жизни, молодость. Вы знаете, у меня жена была очень красивая, стройная. Я просто удивился, как она за меня замуж вышла даже. И вот когда у нас стали рождаться один за другим дети, 5, 6, 7, 8, те, кто ее когда-то знал, говорят, что ты с собой делаешь? Вы знаете, друзья, конечно, здоровья мало осталось, проблем много. Но мы с женой молимся так уже давно, Господи, мы ради Тебя рождаем детей. Ты полное право на них имеешь, они Твои. Друзья, родители вкладывают все самое лучшее. И вкладывают всю свою жизнь. Написано во втором послании к Коринфянам, 12 глава, с 14 стиха прочитаю. Два стиха, 14 и 15. «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Смотрите, апостол Павел здесь говорит принцип. Родители собирают имение для детей. Что за имение? О каком имении заботятся родители? Я думаю, что о земном, да, стараются о том, чтобы было все у детей, чтобы они могли иметь необходимое и, может, даже немножко больше. Но, друзья, можно сказать, что родители заботятся и о духовном имении, о том, какими будут их дети в духовном смысле этого слова. Вот знаете, я как-то сейчас заметил, уже поменьше энергии, не так часто дома бываю порой. А вот раньше мы учили наизусть с детьми много. Псалмы учили, послания. И иногда я думал, а нужно ли это делать? Вот когда они маленькие еще совсем, вы знаете, вот старшему у меня скоро 23 будет года. Я так радуюсь порой. Он наизусть послания знает, псалмы. Второй тоже, второму 18, третий. И я так радуюсь, посмотрю на них. Вот знаете, выйдут проповедовать за кафедру сыновья мои. И я потом слышу, говорят члены церкви, знают Библию. Богатство насобирали. Богатство. Когда собирали, не думали, что это богатство. Они не знали этого. Они этого не понимали, не до того было им. А родители должны позаботиться. Родители должны знать, что жизнь трудная, что нелегко бывает на разных поворотах. Я, друзья, хочу вот еще коротко рассказать фрагменты своей жизни. У нас дети один за другим, так, год, полтора года, два года разница у них. И как раз, когда росла семья, ну вот, мне, может быть, было около 30, 28, 27 лет. Много физической работы надо было делать. Много физической работы. На предприятии работать, дома надо было работать. Нередко ложился поздно ночью спать. И вы знаете, вот период времени так было, что два сына у нас кричали по ночам, не спали. Одному сейчас 18, а другому 17. Вот мы с женой уже взмаливались просто, умоляли Бога, чтобы Он благословил эту ночь и поспать. Просто отдохнуть, кажется, до подушки бы головой, и все. И вот один начинает кричать. Этот замолчал, второй кричит. Иногда вдвоем. Мы с женой нянчили по очереди. Иногда вдвоем. Вы знаете, так длилось 3 месяца. Я думал, я сойду с ума. Для меня казалось, что страшнее детского плача ничего на земле нет. Я так думал, что я не выдержу, я умру. Вы знаете, я вот в одну из ночей дети заплакали опять. Жена отвернулась к стене, смотрю, плечи дрожат, плачет тоже. Я встал, не знаю, что делать. Встал на колени. Вот он, ну, я работал в столярке, сделал деревянные качки, такие качалки. Вот я встал на колени, качаю и пою. Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. Знаете, да? В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию. Стоял и плакал, и вот так вот пел. Вы знаете, я уже вспоминал это. Вот сидят уже, юноши сидят. Я говорю, ох, мы с вами хлебнули. Они переглянулись, улыбаются. Как ни в чем не бывало. Друзья, бывало так. Я хорошо помню, один у нас умирал. Синел уже. Вот жена на руках держит это тельце. Мне дает, я взял, у меня колени подкосились, упал на колени. Господи, помилуй. Помилуй, спаси. Задышал. Друзья, я хочу напомнить, этого требует справедливость. Он родил тебя. Он тебя родил. И я одному из сыновей говорю, он так немножко вел себя с мамой не очень хорошо. Усы уже начинают расти. Я говорю, знаешь что? Мама тебя когда-то и пеленала, и купала, и... усмехнулся. Невероятно, да, друзья? Невероятно. Я хочу еще, друзья, сказать, что дети очень много огорчают своих родителей, очень много обижают родителей. Незаслуженно. Я бы сказал, безжалостно. Я, знаете, это говорю уже и на своем опыте. И я вспоминаю свое отношение к родителям. Я вспоминаю некоторые моменты, когда я был неверующим. Друзья, вы знаете, я попросил у родителей прощения, когда уверовал. Я так рад этому. А мне до сегодняшнего дня стыдно. Я вспоминаю некоторые моменты, думаю, как я мог так сделать? Как я мог так сказать? А когда уже сам встретился с проблемами в своей семье, вы знаете, мне оно вдруг стало вспоминаться. Вот, допустим, много раз сказано, несколько раз в книге притчи сказано о том, что дети должны радовать своих родителей. А получается нередко наоборот. У нас в одном поселке мы проводили благовестие, ходили по домам, свидетельствовали, и вот собрание образовалось. А стали собираться, попросили, чтобы мы приезжали бабушки, которым уже за 80 лет, под 80 и за 80. И вот они стали каяться, мы посещали их. Я помню, уже после собрания просто так беседовали, свободно беседовали. И коснулись такой темы, что дети неверующие, если бы они были верующими сами, то и детей бы научили. И вот я их спросил, вот этих бабушек, я говорю, а вы помните, как вы, вот когда ваши детки маленькими были, как вы их растили? Вы знаете, я удивился, у них глаза заблестели так, ну, радостно заблестели, вспомнили и наперебой рассказывают. И вот одна говорит, что сыну уже 50 с лишним. Я говорю, так вот после того, что вы так ухаживали за ним, растили, он, наверное, приходит к вам в пояс, кланяется и говорит: «Спасибо, мама». Вы знаете, я не думал, что это вызовет такую реакцию. Она вдруг как затряслась, завсхлипывала. Я думал, еще умрет вдруг бабушка. Но я не ожидал такого. А она потом говорит: «Пенсию получу». Он узнает, приходит, говорит: «Мамка, деньги давай». Вы знаете, бывает и похуже, да? Бывает и похуже. А вот у нас старший сын, я уже где-то так говорил, старший сын у нас рос, мы просто нарадоваться не могли. Не могли нарадоваться. Первенец, он все может делать, он и нянчил, и чего только не делал он. И вот в 16 лет у него вдруг появились проблемы, я не ожидал. Он мне однажды говорит, я очень хорошо это помню, во дворе был разговор, и он говорит: «Папа, я хочу пить, курить, гулять, я хочу жить». И замолчал, напрягся, ну, всем видом показал, что вот сейчас меня здесь убей, по-другому не будет. Я говорю: «Сынок, да что ж ты делаешь такое? Что ж ты надумал себе?» Он говорит: «Я хочу жить, вы жили, и я хочу жить». О, горе! Мы с женой молились, постились, переживали. Вы знаете, сколько было переживаний. Но я думаю, это же старший, он же остальным проложит путь. На него же смотреть будут. Ужас какой, приходит домой, на лысо побрился. Мы не узнаем, глаза наглые такие. Вот он мне не раз говорил: «Да что вы мне? Вы всегда мне самое плохое, стоит передо мной». Вы знаете, иногда я не выдерживал. Но вот так развязанно ведет себя. Я говорю: «А ну-ка, стань хорошо». Он раз в струнку. Говорит: «Видишь, пап, с тобой поговори». И опять раз. Чуть-чуть, и ты уже... Я пальцем его не тронул. Бывали разные переживания. А вот однажды мы идем с женой на рынке. Ходили, покупали, что нужно для нашей семьи. И вот она мне говорит: «Саш, давай купим Виталию полувер. Хороший купим. Он у него износился, и хорошо бы купить». И вот посмотрели на цены, я говорю: «Знаешь что, сейчас не получится у нас». Она вздохнула, говорит: «Саш, может, купим, он нас обвиняет сейчас во всем». Ну вот как доказательство любви. Но я тоже повздыхал, посчитал в уме, говорю: «Не получится, пойдем». Ну вот ходим, покупаем, а потом я сам уж думаю, вздыхаю, говорю: «Знаешь что, давай купим». Купили. Приехали домой. Я жду внутри, вот что сейчас будет. А его не было, послали одного из сыновей за ним. И вот он заходит, жена вытащила полувер, подняла, говорит: «Виталь, мы тебе купили». Он глянул недовольно, говорит: «Потом». Я, знаете, я в комнату ушел, плакал. Так мне горько было. Очень горько было. Но это, знаете, я бы мог много рассказывать разных примеров, когда вот такие, просто кажется, как это пережить, как это перенести. За что вот так он говорит, за что он это делает? А потом он покаялся, принял крещение. Вы знаете, он говорит: какое безумие посетило мое сердце. Какое безумие. Ну да, это безумие посетило, а нам так пришлось попереживать с женой. Мы очень много постились, молились, мы переживали. Вы помните, Давид когда-то говорит, когда Авессалом был убит, и он говорит: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой». А дальше кто помнит? «О, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» О чем ты говоришь? Ведь если бы так не было, Авессалом убил бы и не дрогнул. О чем говорит этот отец, друзья? «О, кто дал бы умереть? Кто бы мне дал умереть вместо тебя?» Вы знаете, у нас с вторым сыном тоже такая проблема повторилась. Дорос до определенного возраста. За старшего молился когда-то, говорил, что он делает. Дорос до определенного возраста. Та же самая проблема. Ужас. А когда старший наш сын принял крещение, вы знаете, всей семьей собрались после крещения. Вся семья моя сидит. Я посмотрел на них и жене говорю: «Слушай, сколько у нас еще битв впереди, посмотри-ка». Они улыбаются, сидят. Так вот, второй, проблема опять. Но я уже не так спешно унывал, как с первым. Молились, постились, беседовали. Меня дома нет, он над мамой просто издевается. Он говорит: «Мам, а почему я бы не мог быть хорошим баскетболистом? Мне говорят в школе, что у меня все данные есть». В общем, так, я буду баскетболистом. Ну и вот одно за другим идеи свои. Когда я дома, мама говорит: «Расскажи-ка папе, кем ты хочешь быть?» «Да ладно, что там». Вы знаете... А потом вот в моей семье случилось переживание, это вот уже 3 года назад. И меня тоже не было дома, в наш дом залезли разбойники вооруженные ночью. В чулках обрез, ножи. Жена говорит: «Я проснулась, я ничего не успела понять. За волосы стащили с кровати, стали пинать, бить прикладом». Ну, она говорит: «Я думала, еще удар, и все, я перейду в вечность». Говорят: «Деньги, золото». И бьют. И знаете, это люди были, мы до сих пор не знаем, или это с властями связано, или не связано. Но вот как и дети свидетельствуют, что это невменяемые были. Невменяемые, безжалостно вот так. Они зашли по комнатам, вот где у меня сыновья спят. Один с ножом прохаживался. А старшие, где сыновья, там он проснулся, хотел выбежать. Услышал что-то. А потом помолился. Ну и подумал и в форточку, и к брату, который недалеко живет. К брату по вере. Ну, я хочу что сказать. Так жена уже потом вслух помолилась: «Господи, помоги мне». И они исчезли. Быстро исчезли. Я домой, когда узнал, я домой приехал, я жену не узнал. Я не узнал жену свою. Это такое переживание было. Вы знаете, вот этот второй как раз находился в таком проблемном состоянии. И утром он маме говорит: «Ну что, где Бог?» Она говорит: «Илья, если б не Бог, то где бы мы были все?» Вы знаете, она мне это рассказывает, когда я вернулся домой. Молились, ну, пока вот это все пережили. У меня бывают проблемы такие, когда переживания, бессонница, не могу спать. И вот прошло несколько дней всего лишь. Ночью не сплю. Думаю, что лежать, встану, буду Библию читать, молиться. Часа в 4 утра, думаю, все же пойду прилягу хоть немножко. Выхожу, Илья выходит из комнаты, одетый. Я говорю, а ты куда собрался? А потом пригляделся, а он, похоже, не раздевался и не спал. Он говорит, пап, я хочу покаяться, исповедаться хочу. Я говорю, заходи. Зашли в комнату, он исповедался. Кстати, друзья, хочу сказать, нет исповедания глубокого, не будет жизни, не будет у вас пути. Если не исповедуете все, не очистите все. Бывает, друзья, знаете, я не раз замечал, за улыбками, за такой, ну, внешней, кажется, безразличностью, да что мне, да, а там столько переживаний, там столько напряжений, сколько мне еще каяться, как мне покаяться, чтобы жить. Переживают, думают, как бы мне перед Господом ходить, а сил нету. Исповедание должно быть, друзья, в присутствии человека, служителя, который бы помолился за тебя, походатайствовал. Развяжутся узлы. Так вот, с Ильей мы побеседовали, встает с колен новый Илья. Вы представляете? Я думаю, победа, вот еще один. Слава Богу. Другой Илья. Уже 2 года прошло. Больше. Он уже член церкви. Точно другой Илья, скажу. Другой Илья. Мы не нарадуемся. Ну я что? Я в 4 там или 4:30 уже в спальню. Жену бужу, говорю, Иринка, она говорит, что? Я говорю, Илья покаялся. Да ты что? Я говорю, да. И Илья говорит, что вот это событие послужило толчком. Говорит, я и так мучился, переживал, а тут уже все. И я это жене рассказываю. Знаете, что она говорит? Вот там же, на постели, сидит и говорит, знаешь что, если надо еще платить, я готова. Я думаю, ужас какой, да ты что, платить вот эти ужасы, разбойники, удары? Да, друзья, Давид молится или вопиет, да? Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Друзья, справедливость требует того, чтобы послушны были родителям. Вы немножко понимать начинаете, что за соответствие, да? Родители готовы платить. Не только нести, не только купать малышей розовеньких, не только кормить и учить ходить. Они готовы платить всю жизнь. Вы знаете, я хочу вот еще с этой стороны. Написано в 23 главе книги Притч, 15 стих. Я не буду читать, друзья, да, потому что время идет. Я просто так на память, может, не процитирую, а мысль саму. Ну, сказано так, что, сын мой, если ты правильно будешь жить, то мое сердце порадуется за тебя. Ну, вот мысль просто, да, сейчас не вспомню сразу, открывать не буду. Друзья, вы замечали такое? У вас успех, а лучшая твоя подруга или друг помрачел? Твоему успеху он не рад совсем. Замечали такое? Ну, отвечать не надо. Друзья, вы знаете, вот жена мне говорит, у сына моего, одного из сыновей, успех. Она мне говорит, смотрю, радая, она мне шепчет вот так на ходу, она говорит, Саша. Я говорю, я знаю, я видел уже, тоже радуюсь. Друзья, кто за вас порадуется вашему успеху, как не родители? Кто за вас искренне порадуется и Богу помолится и попросит еще, Господи? Кто плечо подставит, кто все сделает, чтобы ты был успешен, чтобы ты побеждал. Родители искренне радуются успеху детей. Искренне радуются успеху детей. И все для этого делают. Вы знаете, я приехал как-то домой, это сколько-то лет назад было. Приехал домой ночью. Ну, нередко это бывает. Утром звонит мать. Говорит: Саш, ты дома уже? Я говорю: да. А когда ты приехал? Я говорю: ночью. А чего ж ты не позвонил? Я говорю: ночью звонить? Но мы ж не спали. Я говорю: а чего вы не спали? Вот дают, думаю. Ну, я уже сколько отдельно живу, у меня уже куча детей, а они не спят, меня дома нет. Меня в своем доме нет, они не спят. Вы знаете, немножко времени прошло, мой старший сын сел за руль. Ну, дорос до этого. И вот после богослужения мы развозим, там бабушек развозим, даже в соседний поселок иногда оттуда привозим, развозим. И вот он уехал в соседний поселок отвозить после богослужения. Темно уже. Провели семейное собрание, спать пошли дети. А я хожу возле окна, от одного окна до другого. У нас лампочки такие в фарах, ну, свет такой особенный был, синеватый. И вот смотрю, машина не та, смотрю не та, к другому окну. А один из сыновей говорит: а что, пап, случилось? Я говорю: Виталика высматриваю. Да что, приедет, пошел, и все. А у меня не получается, я вот возле этих окошек стою и стою. Не получается пойти, долечь спать, да и не заботиться. Ну, какая проблема, приедет? Ах, что-то там такое есть. И спать не будешь, и есть не будешь. Вы знаете, друзья, это приходит попозже. Это приходит попозже. Но вот чтобы не наделать беды в своей жизни, себе же самому, чтобы благо не лишить себя, кажется, сегодня надо что-то знать все равно детям. Вы знаете, я удивляюсь. Вот, ну, я уж так откровенно скажу, я помню, когда-то в третьем классе у меня было серьезное переживание, я влюбился первый раз. И мне казалось так, что это, ну, аж кушать не хотелось. А вот она за партой сидела со мной, девчонка эта. А ее сестра, она постарше значительно была, она уже работала. Она про это дело узнала, где-то меня встретила, говорит: рановато. Ну, в общем, я попереживал и забылось дело. Ну, вылечился. Я, знаете, я сегодня смотрю на своего третьеклассника и думаю: мальчишка мальчишкой. Вдруг вспоминаю: ого-го, думаю. У этих мальчишек вон что может быть, да? И самое интересное, я совсем недавно это переживание имел. Совсем недавно. Я совсем недавно, друзья, третьеклассником был. Это совсем недавно было. Вы знаете, совсем недавно мы с братом не поладим. Но я меньший. Я пойду отцу нажалуюсь. Ну и решался вопрос в мою пользу обычно. Ну и я говорю: да я с ним вообще разговаривать не буду. А отец говорит: да нельзя так, нельзя. Вот говорит: знаете, будут у вас дети. Да какие дети, про что он говорит? Вы знаете, я заметил, я уже своим вот говорил эту фразу, говорю: подождите, вот у вас дети будут. Смотрю, старшие улыбаются, переглядываются, наверное, думают, про что он говорит, да? А жизнь как странички на ветру, раз-раз-раз-раз-раз и перелистнулись. Быстро-быстро, друзья, быстро-быстро. А поэтому, я думаю, важно кое-что знать сегодня, рассчитывать на что-то. Я думаю, друзья, сколько родительских усилий для того, чтобы управить детей Господу, к послушанию. Ну вот, допустим, я практикую порой, возьму, хотя не часто, возьму ремень да выпарю. Но обычно я это делаю до определенного возраста, там 10-11 лет. Ну вот старший говорит: меня в 16 последний раз. А там уже потом вот так почему-то пошло. А сейчас уже вот так вот в 10 лет, в 11. Знаете, у нас, ну я где-то говорил, у нас 10 сыновей, первые 6 сыновья и 3 дочери, старшая в 4 классе, 11 лет ей. Так что у нас сыновья на кухне, в сарае, везде все делают. Ну, на все руки. Семья большая, мы распределяем дежурство. Вот на кухне дежурство по неделе. И мальчишки там, бывает, стонут, говорят, ну что вот это не моя работа, это их уничижает порой. Ну, а мне приходится все же держать так. Вы знаете, бывало не раз, очередной дежурный просто уже изнемог. Вот после ужина горы посуды, и ему надо все привести в порядок. Ну вот я помню, зашел, говорю, ну как дела? Ай, плохо. Вы знаете, иногда посмотрю, думаю, заставить я могу. Могу сказать, властно будет делать. Иногда рукава засучу, говорю, давай. И посуду мыть, он там что-то еще. И вы знаете, я не раз замечал, раз и помощь сыну моему, хватает дня на два, на три. Ну, иногда, друзья, знаете, вот утром вышел, в воскресенье как-то, утром вышел, кухня грязная, посуда, ничего не помыто. Ну, просто дежурный вот так уже ушел спать, да и все. Я постоял, повздыхал, попереживал это воскресенье, ну, рано утром еще было. Засучил рукава, навел порядок, я полы домывал уже, друзья. Семья моя встала, я смотрю на цыпочках все. Тихонько, тихонько, чтобы не нарушить тишины. Никому ничего не сказал. И все молча утром было. И идет, смотрю, дело на кухне идет. Неделю, две идет, три идет. Можно ремня дать. Где-то кухню самому помыть. А вот, друзья, когда уже подрастают, когда вот такой возраст, когда перевалило за 16, вы знаете, вот так написано в первом послании Фессалоникийцам, во второй главе. Очень сильное место, когда-то оно послужило мне. Ну, не то, что когда-то, а так вовремя было к моему сердцу. Апостол Павел говорит, 2 глава, 11-12 стих. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Как отец детей своих, мы просили и умоляли и убеждали. Просили. Отец просит детей, а умоляет, как это? Как вы понимаете? Убеждали. Это приводили какие-то аргументы, да? Это как-то уж старались. Вы знаете, друзья, я вот рассказал коротко про своих двоих старших. Я их умолял. Я говорю, слушай, не делай этого, не торопись. Пройдет время, продержись немножко, не оставляй собрание. Продержись из последних сил. Пройдет время, ты увидишь. Вы знаете, вот как раз старший со своим другом, одногодка, он тоже с верующей семьи. И тот, он так откровенно говорил, я хочу мирским быть. Ну и моего увлекает. Я умолял, говорю, сынок, ну держись этого пути. И посмотришь, немножко времени пройдет. Вы знаете, вот тот мирской, он вне церкви. Он уже наркоманом стал. Сколько горя хлебнул. Как-то он на праздник жатвы пришел, тот бывший друг. И вот сын мой старший подошел к нему после праздника и говорит, ну что, Сергей, как жизнь твоя? А он посмотрел на него в пол. А потом, ну я уж так скажу, как он сказал. Он говорит, сдохну скоро, вот и жизнь. А этот, который вот так сказал, он говорил когда-то, при мне говорил. Говорил, что жизнь впереди, а мы тут будем молиться. Мы будем тут Библию читать. Жизнь впереди. Прошло 4-5 лет, все, тупик, друзья. И умолять надо, дорогие, ну не надо туда ходить, держитесь, а. Ну, чуть-чуть и посмотрите, чуть-чуть и увидите, что за прелести там. Уговаривать надо, упрашивать. И кто, как не родители, сделают это лучше. А вот молодежь, вы, наверное, тоже знаете, сколько разбитых судеб, да? Сколько семей разрушенных христианских, знаете, да? Развода нет, а жизни нету. Знаете, сколько? Знаете, от чего это бывает? Дружба. Перед браком. Любят, не могут. А потом жить не могут вместе, терпеть не могут. Ненавидят друг друга лютой ненавистью. Потому что Слово Божье не соблюдали. Потому что не рассчитывали на это. Я бы мог много примеров приводить, друзья. Много примеров. Сколько горя потом, сколько слез. Всю жизнь, всю жизнь. А поэтому родители просят, умоляют, тогда, когда уже ремешок не подходит, когда уже ничем не поможешь другим. Вы знаете, жена мне как-то рассказывала, вот за второго сына, меня дома не было. Она ему говорит: Илья, вот это сделай. А он при всех не стесняясь, говорит: а может быть потом? Вы знаете, ей так горько стало. Она говорит: Илья, вот если папа был, ты бы сразу сделал. А я недостойна, говорит. Конечно, что я тебе? Разве я тебе что-то полезное сделала в жизни? Вы знаете, он смутился так, голову опустил, жена говорит: сделал сразу. Вот где-то умолять надо, да? Упрашивать надо. Друзья, я говорю вот это, а вы меня слушаете и все равно что-то мыслите. У вас так бывает, а? Что-то похожее бывает? Вы знаете, я так радуюсь. Вот когда-то у старшего моего были искушения. Но ни сестры, ни в собрании, девчата где-то проходу не давали порой. Умолял его. Ну, мирские. Умолял его. Держись, сынок, подальше от этого огня. Ничего не потеряешь. Но он несколько месяцев назад, в ноябре, женился. Я вот сегодня вспоминал. Подходит со своей невестой к нам, родителям, на браке это, поцеловать нас. И вы знаете, вот сын меня обнял, поцеловал. И так смотрю, слезы в глазах. Он говорит: пап, спасибо тебе за все. Вот и награда. Думаю, стоило плакать, поститься, молиться. Сколько радости у меня. Сберечь получилось. Сыночка своего сберечь получилось. Вы знаете, друзья, вот у родителей при всем при этом есть ошибки. Родители люди. Есть ошибки у родителей. Они порой не сдержатся. Они порой сделают не так, как надо. Иногда, может, оскорбят где-то, да? Но я это про себя говорю. Стараюсь прощения потом просить. Но все же я думаю, друзья, что очень важно слушать родителей. Еще потому, что они прожили больше. Вы помните историю с Равоамом? Это сын Соломона. Вы все читаете Библию, да? Помните это? Я не буду читать это место. Когда Равоам воцарился после отца своего Соломона, то тогда народ весь стал просить, чтобы он облегчил иго. И вот Равоам советовался с теми, кто предстоял отцу ему, его Соломону. Они ему говорят: если ты в этот день послушаешь их, твои все, ты царь. Он их выслушал, зовет молодых людей, с которыми он рос. Он говорит: вы что скажете? Они, помните, что говорят? Да скажи им, что мой мизинец толще чресла отца, и что потом? Но это было от Бога, два колена осталось с ним. Ушел Израиль. Я когда-то дома читал это место, спрашиваю своих детей: вот Равоам послушал молодых людей, а вы, говорю, кого послушали? Они говорят: конечно, старцев. Вы знаете, один подросток тогда был, он сейчас уже юноша. Я говорю, я не раз замечал, вот он приходит со школы и говорит мне: пап, а вот это вот так? Я говорю: нет, это так. Он говорит: а Витька вот так сказал. Я говорю: какой Витька? Ну, там на углу живет. Думаю, вот это да, папа и Витька с угла какой-то. И кто для него важнее? У кого вес больше, друзья? Витька с угла, похоже, да? А у вас как, друзья? Вот Равоам, он не послушал вот этих, которые предстояли Соломону, вот этих людей старых. А надо было бы, да? Они больше прожили. Вы знаете, я как-то помню так, отец у меня еще жив был, он попросил, он астмой болел, и так дышал тяжело, обопрется на что-то и выдыхает так. Попросил, говорит: сынок, вот расколоть надо несколько чурок. Они такие крученные. Ну, я взял колун, кувалду взял, Вы знаете, колотил, мне потом стыдно стало. Размахнусь, бабахну, а правда крепкая такая чурка, крученная. Не получается. Раз, два, три. А отец стоял в стороне, машет мне, мол, хорош. Но я остановился, он взял клин железный, молоток взял, подошел, приставил, тюк. А рассмотрел эту чурку, приставил, тюк, тюк, тюк. Мне так стыдно стало, хоть провались, друзья. Тут есть тоже законы, я потом узнал. В этом деле тоже есть свои законы, которые надо знать. Всего лишь. Мой сын один, он сварщик. Хороший сварщик. Он сварил, мы построили гараж, он сварил ворота туда. Ну, много что наварил уже дома по хозяйству. Вот он варит как-то, мне жена рассказывает. Варит одну деталь. И для этого, ну, ему надо поварить, а потом, чтобы, в общем, чтобы изготовить, надо, она нагревается от сварки, надо потом остудить в воде. Тут мама проходила по двору, он говорит: мам, мне какую-то посудину надо, чтобы вот, ну, этот металл потом погрузить в воду, остудить и дальше варить. Ну, а мама ему говорит: вон, возьми там железная какая-то ванна. А он увидел 3-литровую банку, такой баллон стеклянный. Говорит: а, вон. Мама говорит: не бери. Разобьешь. Фу, говорит, что я маленький. Вы знаете, он берет вот эту железяку, которая до красна накалилась от сварки, берет ее и в банку вот в это горлышко опускает с водой. Красным вниз. Что потом? Страшный пар такой горячий вверх в это горлышко. Он отпускает железяку, банка бах и лопнула. Он ходил, 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 зашел к маме на кухню, говорит: мам, я разбил. Но она сразу сказала, что разобьешь. Просто же, да? Вот знаете, много энергии, много планов, движений много. Вы не обижайтесь на меня, а ума маловато бывает еще, да? Хорошо, что вот так Бог усмотрел. Есть родители, которые побольше прожили. И с этой стороны бы тоже хорошо слушать родителей. Вот еще, друзья, что хотелось сказать. Я уже не один раз замечал, когда беседую с молодежью, много раз замечал, задаю вопрос: что тебе самое трудное? И нередко ответ: слушать родителей. Потому что все уже понятно, все знают, уже надо делать. Но я когда-то, это правда не родители, а я когда-то учился, ну, по дереву учился работать. И вот пригласили одного пенсионера, дедушку, чтобы он меня научил. Я сначала один работал, ну, толком ничего еще не умел. Вот этого дедушку пригласили, чтобы он учил меня. Ну, и дедушка пришел такой походкой уже старческой. Я говорю: что делать будем? Он говорит: табуретки, окна, двери. Ну, думаю, это то, что мне надо. Скорее за работу. В общем, он объяснил, как делать табуретки, заготовки, как сделать, высчитать все. Он еще объясняет, я говорю: хватит, понятно, станки включил. Он мне говорит: подожди, я говорю: все ясно. Станки ревут, я уже делаю. Он огорчился, обиделся на меня, сел и сидит. Вы знаете, а я работаю, думаю, пусть сидит. Я уже понял, буду я его слушать, пока он договорит там все. Сделал заготовки, все сделал. Собираю, вы знаете, вот такая табуретка получилась. Я говорю: слушай, дед, а как это так? Он молчит, обиделся. Я говорю: все, я разбираю, я готов слушать, но объясни. Молчит. Я говорю: никому не говори, разобрал ее. Не показывай никому. Я помню, друзья, свою энергию, помню вот эти вот ресурсы внутренние, когда все уже понятно, зачем еще говорить? Но эта тема у меня родилась так, с годами. Ну, еще, знаете, отец у меня умер в 2002 году. Я не раз, уже своя семья большая была, не раз замечал. Вот, допустим, приезжаю как-то к родителям зимой. У нас снежная зима была. Ну, и я приехал, взял лопату, приехал, чтобы почистить. Там дети со мной, почистить снег родителям во дворе. Ну, и зашел сначала к родителям, а отец сидит и говорит: сынок, только знаешь что, до земли вычисти. А я про себя думаю, зачем до земли? Ну, кто-то, может, помнит такие снежные зимы, или кто-то в Сибири жил, может быть. Вот снег падает, притаптывается, и бывает большой слой уже такой жесткий, как лед. А потом наверх падает, его просто счищают, а остается хороший слой до весны. Ну и вот это как раз отец просил, чтобы я убрал. Я думаю, зачем это надо? Уже старый, видать, отец. К чему? Но зима, и тем более сейчас снег идет. В общем, я все вычистил, снег вычистил. А потом мысль пришла, думаю, отец до земли просил сделать. Я еще раз подумал, зачем это надо? Хотел поехать домой уже, а потом что-то остановился, думаю, нет, я вычищу все же. Но это надо было лом взять, откалывать. В общем, я вспотел крепко, все вычистил. Захожу родителям сказать, что вычистил. Вы знаете, первый вопрос у отца, он аж привстал. Он говорит, сынок, до земли? Я говорю, до земли, пап. Он сел, выдохнул, говорит, что это я старый, видать уж, зачем до земли? Да не надо было. А я думаю, нет, надо было. Вы знаете, друзья, я до земли вычистил, а теперь знаете, у меня какая надежда? Но ведь Бог говорит, благо будет, что посеешь, что пожнешь. Думаю, может, когда-то я скажу так детям, и все-все сделают, да? Может быть, на руках понесут меня. А если, друзья, этого не было в отношениях к своим родителям, то не надо рассчитывать на это. Можно рассчитывать на более худшее отношение к себе. Можно рассчитывать на более худшее отношение к себе. Один сын, этот пример я не помню, где слышал, один сын взрослый посетил отца в доме престарелых. Купил ему всяких-всяких вот этих, ну, все, что нужно там, продуктов или подарков. Приехал, вот, отец, угощайся. А отец как заплачет. Он говорит, да ты что, отец? Да что ты случилось? А тут плачет. А потом в себя пришел, немножко успокоился. Говорит, да не, ничего, я просто вспомнил, что когда-то своего отца отвез в дом престарелых, и опять плачет. Что посеет человек, то и пожнет. Друзья, сегодня надо об этом думать. Сегодня надо об этом думать, хотя может показаться, зачем лишнее. Но я хочу еще, друзья, сказать, что Бог очень строго будет судить непослушных детей. Очень строго. Я прочитаю. Написано в книге Притчей, 20 глава, 20 стих. «Кто злословит отца своего и мать, и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы». И еще 30 глава книги Притчей, 17 стих. «Глас, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Что значит глубокая тьма? Светильник погаснет среди глубокой тьмы. Как вы понимаете, друзья? Похоже, безнадежность, да? Никакой помощи ниоткуда. Когда-то Яков Григорьевич Скорняков рассказывал. Где-то он по полю шел и говорит, воронье вдруг взлетело. Большая стая с карканьем. Но он с кем-то шел, говорит, подошли, оказалось, труп. Развернули, ну, поняли, что труп, глаза выклеваны. И он говорит тому, с кем шел, говорит, видать, этот глаз насмехался над родителями. Друзья, страшный, строгий суд Божий тем детям, которые неправильно вели себя в отношении к родителям. Я уже говорил, что в книге Притчей написано, что посеет человек, то и пожнет. У нас в родительской семье, ну, у нас семья неверующая была, и у родителей только два сына, я и старший брат. И вот, когда я уверовал, старший брат мой, он, я помню, плохо относился к матери, он ее обвинял во многом. И мне говорил, да она вот, она такая-сякая. А я уже уверовал, я его останавливал. Говорю, ты так не говори. Да что ты понимаешь, ты вот не помнишь, ты... Вы знаете, он пропал без вести уже больше 10 лет назад. Я хорошо помню, он скрывался там от каких-то врагов своих. Я хорошо помню, я нашел его однажды в городе, который больше, чем за 100 километров от нас. Шел дождь, было прохладно. Он в одной рубашке с коротким рукавом был. Я снял с себя куртку, говорю, возьми. А как ты? Я говорю, да возьми. Вот это последняя встреча наша была. Пропал без вести. И для меня это так впечатлительно, друзья. Он когда-то очень плохо относился к матери. Где потух его светильник? Друзья, вот пусть Господь сохранит нас сегодня от неправильных действий. Знаете, я когда уверовал, приехал к моим родителям, зашел к ним, я хорошо запомнил, я говорю, я хочу попросить у вас прощения, сколько я вам наделал беды. Простите меня, я помню, мать заплакала, отец прослезился, говорит, да что ты, сын? Я говорю, простите меня, пожалуйста, я настолько нагрешил против вас. Друзья, я думаю, ничего вы не потеряете, если вы видите, где вы неправы перед родителями, если вы это сегодня сделаете и будете это делать, когда вина есть. Если вы будете стараться почтить родителей, если, друзья, вы будете стараться слушать их, Бог благословит вас. Будет благо, не тьма, не вороны дольные, будет благо. Ну, я бы хотел пригласить к молитве. Может быть, у кого-то есть что-то сказать Богу. Давайте помолимся. Аминь.